Братья и сестры, я прочитаю из послания Коринфянам, первое послание, 6 глава, с 19 стиха. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа, которую имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божья». Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Я еще сразу напомню, просто читать не буду. Помните, в книге Левита, в первой главе, во второй главе написано, если кто хочет принести жертву Богу, например, там жертву за грех или кровную, или хлебное приношение написано, то пусть принесет. И делает Бог условия, или дает условия, на которых можно принести Богу жертву. Вот, братья и сестры, здесь написано, и в телах ваших прославляйте Бога, и в душах ваших. Ну, душу мы нашу для Бога отдаем, пожалуйста, да, Господи, возьми ее, храни ее и доведи нас до небесного царства. И дух тоже, и дух. А вот тело, здесь вот бывает вопрос. И написано, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Когда касается вот какого-то служения в церкви, ну, например, стихотворение рассказать, или рассказывать стихотворение, это одно. Там или петь в хоре, быть регентом, такое служение проповедником. Но мы понимаем, что это одно служение. Ну вот, мы с вами здесь собрались, и у нас, можно сказать, такое вот определенное направленное служение – родители. Родители. И этим самым мы тоже служим Богу. Когда вот мы вступали в брак, мы, наверное, не пели вот этот псалом, да? Как мы сейчас пропели. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Может быть, даже некоторые не боялись, вступали. А когда вот касается дальше жить, то порой становится страшновато, да? Страшно. Один ребенок там, другой, третий. Но вот написано, я напомнил место, если кто хочет принести жертву, пусть приносит. Пусть приносит. И дети Божии у Бога разделяются на приносящих жертву и не приносящих. Одни приносят жертву, а другие нет. Одни хотят приносить, а другие не хотят. Это ж так, правда? Кто-то покаялся, уверовал, крещение принял, какого-то определенного уровня достиг и достаточно. А жертвы их надо приносить Богу постоянно. Вот помните Нейман, да? Когда Господь его исцелил, ну он пришел такой возбужденный к Елисею, можно сказать, или когда он Елисея его отослал. И он говорит, я думал, он выйдет, руки на меня возложит, призовет имя Бога своего, ну исцелится Нейман и пойдет. А он его послал в Иордане окунуться. А Иордан это, ну, река гораздо меньше, чем ихние реки в Сирии. Меньше. И он такой возбужденный, можно сказать, в ярости, пошел опять к себе, ну, домой. Но слуги его успокоили и говорят, отец наш, а что он тебе особенного сказал? Ну, окунись вот 7 раз. Ну, попробуй, окунись. Окунулся и теперь говорит, а теперь я знаю, то я думал, а теперь я знаю, что есть Бог в Израиле. И он просит Елисея разрешить ему взять земли священной. Говорит, сколько снесут 2 лошака? Ну, сколько там они снесут? Ну, не знаю, сколько они там могли донести. Если в мешках там измерять, может, 4 мешка, так вот, с одной стороны, с другой. И вот, братья и сестры, имела ли эта земля ценность для других людей? Она никакой ценности не имела. Но он говорит, позволь, ибо больше раб твой не будет приносить жертвы другим богам, а будет приносить Богу живому. Взял землю для того, чтобы там поставить жертвенник. Про жертвенник ничего не написано, какой он поставил. Но он нес эту, или вез эту землю на лошаках. И вот, братья и сестры, если бы она рассыпалась или встретились по дороге разбойники и начали его обыскивать, вот высыпали бы эту землю и даже через сито просели, ни одной крупицы бы там золота не нашли. Там же его и не было, правда? Они бы посмотрели, ну какая ценность в этой земле? Какая ценность? А для Неймана это ценность. Это ценность. Для него ценность, его Бог исцелил. Он теперь познал Господа, встретившись с Елисеем. И через Елисея Бог явил могущество свое, и теперь для него ценность большая – приносить жертвы живому Богу. И он говорит: буду приносить жертвы. Вот в нашей жизни тоже, друзья, мы многое чего делаем. Я так часто думаю, ну какой смысл или какая ценность для людей неверующих, когда мы что-то делаем? Ну вот бывает благовестие. Вот собрались, людей приглашаем в дом, вернее из дома выйти на проповедь Евангелия. Ни один не вышел. Поставили микрофон и проповедуем голым стенам. Но они окна подкрыли, многие слушают. Но ни одного человека нет. А которые выйдут, посидят, уходят. Ну какая ценность? Я вот так думаю, если бы нормальный человек посмотрел со стороны, скажет: ну что они, баптисты, приехали за 500-600 километров, постояли, попроповедовали и уехали. Какая ценность в этом? Никакой. Для человека. Но для нас ценность, тот, кто хочет приносить жертву Богу, он видит в этом смысл. Вот сегодня мы собрались. Ну вот мы будем беседовать, ну, о нашей жизни семейной, о наших детях, о нашей жизни. Неверующие послушают. И они частенько на нас смотрят и удивляются, говорят: ну, и нам приходится многим слышать, да, что они нам говорят. И я многое чего слышал, но когда уже вот у меня 8-й ребенок родился, тогда только стали говорить: ну, теперь тебе надо до 10 уже, до 10. И я вот жену тоже вожу куда, в поликлинику, я там раньше работал водителем у них, там врачи меня знают, и когда они увидят, что я ее привожу, они говорят: что ты приехал? Потом посмотрят, а, все понятно. Ой, говорит, что ж ты будешь, чем же ты будешь их кормить? Ой, чем же ты будешь еще? И так задавали вопросы. Последний раз я уже там давно не работаю, отвез ее. Она потом вышла и говорит, врач говорит: ой, как вы молодцы, ну когда уже 8? И тоже, по-моему, сказала: ну теперь давайте до 10. Вот, братья и сестры, вот у нас рождаются дети, они смотрят на нас, ну, с удивлением. Даже порой, может быть, кто-то, если, чтобы нас не оскорблять, где-то друг с другом переговорятся и как-нибудь, ну, может, даже нас и назовут. Вот какая в этом ценность? А мы каждого ребенка, когда получаем, я вот, когда получаю детей, смотрю, один раз заведующий отделением вышел посмотреть, а я еще так оделся, не знаю, почему, я сам не знаю, взял, одел костюм хороший, галстук, и пришел за ребенком, за дочерью, за 6-й ребенок. А он смотрит, я не знал, то потом она мне говорит, жена, это, говорит, заведующий отделением. И он смотрит, что там такое, ну, наверное, думает, с головой у него в порядке или нет. Не знаю, что он думал. Но он вышел посмотреть. И вот какая здесь ценность? Для Неймана в земле была ценность. Когда мы берем ребеночка очередного, друзья, я вот последних, когда брал, я вот отойду немножко, спущусь, ну вот как идет лестничный марш, там, да, следующей этой вот площадки, помолюсь сначала, поблагодарю Бога, что Господь дал, и мне радостно. Но знаю, что для людей, не знающих Бога, для них эта земля ценности не имеет. Не имеет. А для нас имеет. И вот, допустим, вот было членское собрание у вас, когда нам было в пятницу, я тоже сидел, если бы человек неверующий пришел, он бы ничего тут не понял. Он ничего не понял. А я его даже слушал, и многому, хотя это уже для меня, можно сказать, и не новое, опять вот как-то в сознании обновляется, опять учусь, и думаю, как хорошо, что я побыл на этом членском собрании. Когда у нас бывают семейные общения, иногда объявят, ну я думаю, ну сколько их можно, правда, уже так, ну, сколько мы этих слышали, сколько я этих кассет слушал. Ну, когда только поженились, интересно было, там вот Костюченко, Григорий Васильевича послушать, я прям принесу как сокровище какое-то, одно слушаю, другое, потом беседу, а потом время проходит, думаю, ну а сколько их уже, иной раз такая мысль подходит. А потом брат проводит беседу, смотрю, из песни песней, там такая тема интересная, он говорит, помните там, говорит, ты, ласки твои там приятнее для меня, и ты, как он сказал, привлекла меня взглядом очей твоих. Помните, да? Пленила меня взглядом очей твоих. И мед капает с уст твоих. Ну, это про невесту. Я так слушаю, думаю, а этого я еще и не слышал. И не слышал. Но он там больше к сестрам обращал внимание. И действительно, друзья, я вот так думаю, что даже вот по взгляду очей, когда вот муж приходит домой, и как жена встретила и глянула, ну, многое понятно, да? Или как проводила. Или, ну, с языка что идет, или мед капает, ну, или там еще что-нибудь другое. Ну, оно понятно. Я так послушал, думал, что вроде почти все знаю. Оказывается, мы еще мало чего знаем. Мало чего знаем. И вот эти общения, как вот брат сказал, я нового ничего не скажу, друзья. Вот так вот просто для нашего общего такого назидания, чтобы, ну, опять напомнить в памяти нашем, в нашей. И вот нам, мужьям и женам, Бог дал такое служение. Вот написано, да я уже не буду читать, чтобы время не затягивать. Помните, когда Господь сотворил Адама и Еву, что Он им сказал? Благословил их Бог и сказал, плодитесь и размножайтесь, и заселяйте землю. Когда Ной вышел из ковчега с сыновьями своими, написано, Бог их всех благословил и сказал, плодитесь, размножайтесь и заселяйте землю. Вот такое дал служение. И так благословил их Бог, что даже, помните, когда Ной проснулся после вина, и он узнал, что сделал Хам, а он даже не мог его проклясть. Вот такое Божье благословение проклял потомков Хамовых, а Ной проклясть не смог. Бог так благословил. И при благословении дал вот это вот поручение, дал задание служения. Плодитесь, размножайтесь, заселяйте землю. И это же наставление, вот это Слово Божие, оно также и для нас сегодня, друзья, но имеет большое значение. Когда мне поручили первый брак сочитывать, это же сложно, это не то, что проповедь говорить. Ну, проповедь говоришь, даже вот если свой проповедник в собрании, ну, постоянно вот мы говорим, может быть, даже и не всегда нас очень внимательно слушают. Не всегда, потому что свой вышел, и, ну, если еще 5-10 минут говоришь, слушают, если вот так интересно, приготовишь все с примерами. А если более серьезная тема, и вот если вот говорить только по Слову Божьему, то смотришь уже, и головы опускаются. А это бракосочетание. Надо же подготовить все и хорошо. И вот начал я готовиться, там надо и наставление, там же и гости приедут, и неверующих много, родственники. Надо наставление жене и мужу давать. Знаете, братья и сестры, я наставление жене подобрал безо всякого труда. Вот прям сразу. Как-то мне, ну не то, что, а прям сразу я так понял, что нужно говорить. Одно, другое, третье. Когда дошло до мужа, до наставления мужа, ну не могу. Ну не знаю, что говорить. Стал там литературу одну, другую. Что ему говорить? Вот такая, у меня такая была трудность. Может, кому-то и легко. Но вот сегодня я не хочу разграничивать, потому что у нас обязанности одни, и назначение у нас одно, совместное. Вот Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, и заселяйте землю. В послании к Титу написано во 2 главе, 3 стихе, помните, что вдовицы должны что делать? Вразумлять молодых, любить мужей и детей. Любить детей. Братья и сестры, ну разве мы детей не любим своих? Разве мы их не любим? Да даже они порой, вот вспомните, мы своих родителей огорчали, не слушались. Ну, всякое у нас было. И у нас сегодня с детьми, ну, всякое бывает. Но разве мы их не любим? И если даже, ну, вот случись с ними какая-то опасность или еще что-нибудь, или где-то они задержались, не приехали, мы что-то услышали, мы и с собой не посчитаемся. Мы с собой не посчитаемся. Я помню, мы жили в детстве еще, ну, я в детстве был еще, переехали когда в Орел, у нас такая там избушка была, хата, потом там новую построили, и потолок обваливался. Я в это время в больнице лежал, мне было 7 лет, а рассказывают, вот так сидят в доме родители, ужинают или что-то, а сестра моя помоложе лежала в комнате, и в это время обвалился потолок. Там вот трубы идут эти, боров, ну старый домик был, купили, когда переехали. И обвалились кирпичи, и вот рассказывают, отец побежал туда, что-то там лоб себе рассек или голову, ну дождь там, понимаете, дождь под этими досками. Ну цела она осталась, как-то не упали вот так. И это я для чего говорю? Да если с нами, вот с ребенком что-то случись, да мы побежим и не будем смотреть, хоть там собака большая, хоть волк или кто, ребенка будем защищать. Ну вот написано, чтобы любили детей. Друзья, а вот любить ребенка нужно. Даже не только тогда, когда мы узнали, что, ну, произошло зачатие, а даже тогда, когда еще нет этого. Когда нет. Вот Бог нам хочет дать детей. Я хочу сказать сегодня, ну, в этом трудности. Там вот в наших краях, может, здесь нет. Ну, так вот, бывают такие, предпринимаются различные усилия, но чтоб не было их, чтоб не было. Вот спрашиваю у сестры, или так вот говорю, ну, еще у вас будет пополнение? Она, ой, да ну что там, ну, знаете, говорит, муж храпит, сейчас у меня называют его по имени, он храпит, ему другую комнату отвели, чтоб не храпел. Я слушаю, все понятно, да, все понятно. Друзья, почему? Потому что Но нет такой вот любви и нет желания исполнить волю Божию. Нет желания исполнить волю Божию. И нет от этого радости. А когда, если я узнаю, что ребенок должен родиться, тогда сколько трудностей бывает в семьях, пока он родится. Сколько ропота, переживаний, волнений. Здесь вот семейное собрание. Я вот был когда в Воронеже последний раз. Там семья, у них сколько, 15 что ли детей. И все дети знают, что мама от папы уклоняется. Вот все дети знают. Вот такая семья тяжелая, трудная. Брат спрашивает, а как же 15 детей, а как же? А все, говорит, через трудности, через муки. Вот через скандал все идет. Ну, бывает такое, бывает такое. И сколько различных ухищрений, я уже даже не буду об этом говорить. А в роддоме сколько бывает поношений. Вот брата, которого со мной рукополагали вместе, вот врач такая, она, ну, в те еще коммунистические времена, ну, она так вот как-то, и у меня первый ребенок, когда рождался, она дежурила, жена рассказывает, ну, можно сказать, издевалась просто, издевалась в роддоме. И вот брат пошел в эту в консультацию, сел в очередь к ней в кабинет, одни женщины там, он сидел, досидел очередь, зашел к ней и беседовал с ней. Ну, чтобы она не издевалась над женой. Ну, разъяснял ей, разъяснял. А он как раз работал, ее муж был у них мастером, у этого брата. Ну, и там верующие братья были. И вот помните, когда там война предстояла, овес этот, Иав поручил половину войск овесе, да? И говорит, если сириане будут одолевать тебя, или там аммонитяне меня, да? Он говорит, то или ты придешь ко мне, или я приду к тебе. Вот здесь, друзья, для нас борьба, она не одиночная. Вот братья, допустим, мужья. Здесь борьба не одиночная. Бывает, что вот мы отвезли, да, пошла там она в поликлинику или консультацию, не знаю, как у вас тут называется. И много наши сестры терпят поношения. Ну, сегодня, конечно, время изменилось, а раньше вот еще больше терпели. Больше терпели. Она только глянет в роддоме, волос-то не подстриженный. А, баптистка. И пошло, сколько у тебя будет, и сколько вот таких всяких... И смотришь, ну, нелегко, друзья, нелегко. И когда сестры наши приходят оттуда, смотришь, как-то вот приуныли. Говорят, вот если бы мы во времена Авраама жили, когда, или во времена вот Ветхого Завета, когда не было этих консультаций, когда не нужно было больничных брать, да я туда никогда не ходила, ну, пусть бы были. Или говорят, а вот неверующие, глянь, как говорят. И вот посмотришь, вот этот червячок проползает, проползает. И смотришь, кто должен поддерживать? Мужья и жены, вместе молиться, вместе к Богу приходить, вместе друг друга поддерживать. А как иначе? У меня, когда родился пятый сын, как раз было 9 мая, это уже где-то 13 лет назад. И, ну, он еще не родился, привожу я жену, веду ее, и врач смотрит, дежурный. Ну, он меня знал. Кого ты ведешь? Я говорю, жену. Ну, там еще кое-что спросил. Роды прошли быстро, я приехал, там ему надо было кое-что перевезти. Попросил меня, ну, говорю, я вот сделаю, привезем там, съездим на дачу. И когда я пришел туда, уже когда мне сообщили, что уже ребенок родился, вот эта уже перестройка началась, то раньше долго держали, тут разрешают выходить, лишь она уже вышла, час или два прошло, вышла она ко мне, поговорили. И там эти акушерки говорят, с вами сейчас врач будет беседовать. Ну, ладно. И вот он начал мне таким медицинским языком, знаете, там доводы такие. Да ты знаешь, если еще вот она раз-то попадет, да с нею там будет, да она изнашивается и то, и другое, да мы там и операцию такую можем сделать, безвыходное положение. Так он мне наговорил, и вы знаете, я стою, и как-то вот пропадает вот такой вот, знаете, ну как сказать, бодрость, дерзновение, и прям червячок ползет внутрь. А у них слова такие уже четкие, определенные, и заползает червячок, заползает туда. И я вот только что ему мог сказать, говорю, мы на Господа уповаем. И он перестал больше говорить. А у меня уже самого как-то не было такого настроения, ему что-то объяснять. А почему? Ну, как-то вот давят они вот так, давят. Ну, на меня немножко подавил, Ну, на сестер, на жен наших давят больше там, пока она там находится. Ну, сегодня, может быть, здесь и не так, и у нас не так становится. И у нас не так. Но, друзья... Искушения большие. И вот я увидел, что сражение большое, и говорит, если ты будешь ослабевать, я приду к тебе, или тебя будут одолевать, а меня будут одолевать, ты приди ко мне. И вот, братья здесь, друзья, это, конечно, наше общее служение. Наше общее служение. И вот, когда мы встречаемся с другими деноминациями, даже зарегистрированными, ну или с верующими зарегистрированных общин, они спрашивают, как у вас? Как у вас дела там? А хор у вас как поет? Да у них такие артисты, регента. Даже нашим братьям до них и не всегда. Он аж там весь входит, у него такие жесты. Ну, наши регента так не делают. Благовестие, пожалуйста, я вот нахожусь дома. Приходит молодой человек. Я пришел сказать вам вот Евангелие подарить, трактаты, смотрю у него, и зарегистрированная община. Ну, беседовали с ним. Они много чего делают. Ну, вы благовествуете? Благовествуем. Вы ездим. Мы библейскую школу открыли. У них чего только нет. Но когда у них спрашиваем о рождении детей, а сколько у вас детей сейчас, вот, друзья, вот этого у них нет. Вот этого у них нет. И вот как-то брат один рассказывал, у нас приезжал, приезжий с Кавказа. Говорит, я однажды сел, ну, на попутке подъезжал и с водителем беседовал, и говорю ему, он говорит, на что тебе особенного ты имеешь? А он говорит, я не курю. И неверующий водитель говорит, и я не курю. Он говорит, я жене не изменяю, говорит, и я не изменяю. Я матом не ругаюсь, и я не ругаюсь. И он говорит, а что ж ему сказать? Вот чем его, еще чем над ним вот выше стать? И я, говорит, говорю ему, я имею мир с Богом. Он говорит, вот этого у меня нет. Вот этого у меня нет. Братья и сестры, сегодня вот эти вот легкие христиане, либеральные, когда вот мы посмотрим, они многое чего копируют. Многое чего копируют. Помните, волхвы копировали за этим, за Моисеем, да? Когда, это, как их, волхвы, не волхвы, чародеи, как-то они там по-другому написаны, да? Вот. А когда определенное чудо Моисей совершил, они говорят, это перст Божий. Но жертвенность нужна, друзья, нам сегодня. Если у нас нет жертвенности, если у нас нет послушания Богу, если мы не желаем приносить жертву Господу, а ее добровольно, если кто хочет. А кто не хочет, про того ничего не написано. Если кто хочет принести жертву Богу, вот служить вот этим даром. Ведь для чего нам Бог дал семью или нас соединил? Вот бывает даже молодожены, еще только их объявляют в церкви. Уже молится сестра, Господи, благодарю Тебе, что Ты мне посылаешь друга жизни. Уже она благодарит. На браке они благодарят. А для чего друг жизни? А когда немножко время проходит, меняется. Меняется. Один брат рассказывает, мне, говорит, сестра жалуется, говорит, брат, вот муж такой, ну, я когда замужем ходила, думал, ангел. Он говорит, деточка, ты ошиблась. Ангелы не женятся и замуж не выходят. Вот так оно у нас бывает, друзья. И мы порой думаем и про невест, мы думаем и про мужей. И думаем и про мужей. А когда вот время проходит, ну, многое чего совсем не так, как мы ожидали. В наших взаимных отношениях и в нашей супружеской жизни и в рождении детей. И неудивительно, да сегодня уже и не только я могу сказать, и другие так говорят, что если вот спросить, вот, определенно, одну пару, другую, третью, как живете, и не один человек говорят, что неважно, верующие. Я говорю, так, ну, так себе или неважно. Некоторые говорят, что, ну, пойдет так, более-менее нормально. И не очень многие говорят, что хорошо все. Не очень многие. Оно и действительно, а вот, братья и сестры, когда мы доверяемся Богу, когда мы желаем приносить жертву, а жертва – это когда мы друг друга терпим, когда мы друг друга больше познаем и умещаем друг друга, и любим, и на любви только все, ну, строится. Если нет любви к Богу, нет любви друг к другу, если нет желания приносить жертву, и никакой жизни хорошей нет. Ничего не получается. В Псалме 126 написано, вот наследие, награда от Господа дети, да, наследие от Господа, награда, ну, это места вы знаете. А еще помните место в 8 псалме? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Друзья, они в то ли время, вот они хвалят Господа, когда первый крик у младенца появляется. Когда он только появился на свет, и он закричал. Ну, а когда они еще хвалят? Вот так, когда лучше? Младенцы и грудные дети. И когда они кричат, когда вот они подают свой звук, вот брат место первое прочитал перед молитвой. Действительно, и когда мир этот смотрит, и когда сегодня у нас рождаются дети, когда мы идем с ними в собрание, и люди знают, то им сказать нечего. Им сказать нечего. Церковь Иисуса Христа прославляет Бога вот этим вот своим служением. Ну, я еще немного, друзья, вот коснусь и нашего отношения с детьми, и нашего вообще воспитания. Недавно у нас было там в одной церкви, в нашей области освящение, и беседовал я с сестрой. Я так могу кое-что рассказать, потому что вы ее не знаете и не узнаете, может, никогда. Да я ее не буду называть. Но так беседуем с ней, она жалуется. Вот это обычно жалобы бывают. Раздражаюсь, у меня терпения нет. И безобидные эти такие грехи считаются. Ну, просто, вот если на кого-то с вожделением глянул, это уже прелюбодействовал, да? Это уже грех. Это грех. А когда раздражаюсь там, или вот приходит человек, ну что, ну ладно, но раздражился, пусть это так, ничего. И вот она говорит, я с ней каждый день, с дочерью, она живет, мать, ей 54 года, с дочерью, дочери лет 17. Мы, говорит, каждый день с ней, ну, как они там, спорят, ругаются, я не знаю, как сказать. Я вот уже говорю ей, ну, как-то Свет ее зовут, Света. Ну, я не могу, ну, когда же я с тобой перестану, ну, когда мы перестанем с тобой, ты не даешь мне мирно жить с тобой. Она говорит, мама, написано, родители, не раздражайте детей ваших. Отвечает ей, дочь. И дочь так вроде неплохая, и сестра неплохая. И вот смотрю, вот, как мне быть, и думаю, что же вот ей сказать? И молюсь тоже, Господи, а что сказать? Спрашиваю. Потом у нее, а вы поститесь? Она, ой, брат, говорит, вот ты знаешь, вот когда я начинаю поститься, у меня желудок выворачивается наизнанку, ребра трещат. Ну, я просто не могу, говорит, не могу просто. Я говорю, у меня точно так. Тоже так же. На что, желудки разные, что ли? Они же одинаковые. Да, и точно. Ну, я говорю, когда попощусь до вечера, потом желудок у меня опять становится на место, и ребра сходятся опять. И точно. Она смотрит, а что, это поможет? Я говорю, поможет. Она говорит, брат, а ты правду говоришь, ты сам это испытал? Я говорю, конечно, конечно. Да у нас всех греховная плоть, и она способна раздражаться, она способна бунтовать, воевать, она способна Богу не покоряться, но... Когда мы побудем в близком общении с Богом, когда мы всегда читаем Слово Божие, молимся, постимся, и нашу плоть распинаем, тогда смотришь, то, чего не мог победить, вообще не хочется делать. Вообще это чуждо далеко. То, чего мне даже, вот, может, нравилось, даже будучи верующему, попостился, победил, вообще это не нужно. Вот так вот Бог к нам приходит на помощь. И вот, друзья, действительно нужна жертвенность. Вот помните, Иисус Навин, эти слова все знают. И во многих домах, в семьях этот текст висит. Какие слова, помните, да? «Я и дом мой будем служить Господу». Время было серьезное. Время было серьезное. Изберите, кому служить. Изберите. Люди были на распутье. Они не знали, вот как им поступать, куда им идти. А Иисус Навин говорит, а я и дом мой будем служить Господу. Родство было большое. Ему тогда, он прожил 110 лет, но я не знаю, сколько ему тогда лет было. Может 100, может 105. Братья и сестры, а сколько сыну было лет? Ну, пусть 70, да? Внуку было там еще минус 30, так вот я беру, там пусть 40, правнуки. И вот такое огромное родство, и он за всех говорит, а я и дом мой будем служить Господу, твердо сказал за всех. Вот как так за всех сказать? Вот еще написано в послании к Тимофею, там какой должен быть епископ, и какой должен быть диакон. И там такое качество, хорошо управляющий домом своим. Вот как, друзья, домом управлять? А ведь мы должны управлять. Бывает, ребенок на собрании закричит, маленький, даже вот дети, когда маленькие, и то уже неприятно. Как это? Проповедь кто-то говорит, кто-то стих рассказывает, и все поворачиваются, а у меня ребенок, если на руках, я вот, особенно когда первые дети в хоре пел, сижу сзади, и уже будет на меня смотреть. Ну, мешает. Правда же уже нехорошо? Но это еще куда ни шло, когда ему годик там, или, может, годика нет. А когда дети уже больше становятся, когда 3 лет, или 13, 14, и когда они тоже причиняют беспокойство, и люди смотрят. А вот как быть? У нас вот так получилось в церкви. Один из наших братьев, ну, он пресвитер, он, у него еще дети небольшие, и он говорит, и вот братья и сестры, там за детьми надо смотреть, вот там семечки нашли, вернее, эти шкурки от семечек. А сестра, которая живет в доме молитвы, она говорит, а можно я скажу, кто это насыпал? Он говорит, скажите. Она ему говорит, вот называет имя, это сына этого брата, и еще там одного. И вот как-то, может быть, и неудобно, а куда деваться, да? Нашалил. Мы порой и говорим, мы порой и поворачиваемся, и говорим, вот, дети шумят там, или дети плохо себя ведут, где-то нехорошо поступали, где-то пример плохой подали, а нам скажут, это твой, это твой, это твой. И нам становится стыдно. А вот как ими управлять? Хорошо управляющий домом своим. Вот Иисус Навин, когда его Моисей послал вместе с Халевом. Вот, братья и сестры, это необыкновенный человек. Необыкновенный человек, и Халев тоже. Вот почему-то все люди, 10 соглядатаев, они видели сынов Янаковых и говорили, мы перед ними как саранча в глазах наших. И в глазах их мы как саранча. Вот почему их глаза так смотрели? А Иисус Навин и Халев разодрали одежды, по-моему, да? И говорит, Бог нас ведет. Если Он будет к нам милостив, Он нас ведет. И Он их предаст. Вот эта громадина, которая там жила в этой земле обетованной, но которую Бог уже отдал им. И эти потом, так они вот эти 10 говорили плохо о земле обетованной, о Боге. Что помните общество, что сказало общество народа израильского? Побить их камнями. Друзья, это не шутка. Это даже вот не столько людей, сколько здесь, а там тысячи были. И они сказали, побить их камнями. Но Господь заступился. Господь заступился. Теперь проходит 40 лет, по-моему, да? Приходит Халев и говорит Иисусу Навину, вот я ходил с тобой, я так говорил, как должно говорить, дай мне землю. Помните этот случай? Но Иисус Навин, когда народ сбунтовался, когда народ пошел неправильно, Иисус Навин твердо заявляет и говорит, а я и дома, и буду служить Господу. Служите, кому хотите. Служите. Если вам Бог не нравится, избирайте любых богов. Ну что делать? Иногда бывает и не управишь народом, да. А я и дома будем служить Господу. Вот когда упование и было, и вот у него взгляд был такой трезвый. У него было доверие Богу. Он Бога видел всемогущим. Он Бога видел таким, который все может сделать. И для которого вот эта вот вся публика там миллионная, которая жила в земле обетованной, языческая, она для него ничего не значила. И он говорит, Бог нас ведет. И вот теперь с этим упованием, так он воспитывал и детей своих. Вот еще за Халеву там можно вспомнить. Помните, кто там город какой-то надо было взять? И взял Кинас, по-моему, да? Или как его звали? И не его сын, а племянник. Племянник его. Пошел и взял этот город. А почему? Халев тоже имел такое влияние на родство, что даже племянник пошел и занял город. Пошел и занял город. И вот Иисус Навин теперь так вот твердо заявляет. Вот, братья и сестры, одно еще вот из наших вот трудностей – это семейная молитва. Это вот больше к отцам относится. Конечно, жены дома, может быть, и они и работают. Ну, по-разному бывает. Хотя в основном, когда детей много, матери дома. А вот я даже по себе смотрю и слушаю других братьев. Это вот такое большое искушение. Большое искушение. А ведь наша обязанность с детьми нашими – проводить молитву, проводить служение. И каждый день. И каждый день. А кто с нас снимал, друзья? Частенечко вот так, ну, надеются на тех, кто с детьми занимается, на церковь. Да, мы должны в церкви проповедовать. Кто в церкви поставлен, он должен о всем заботиться. Но все-таки написано, отцы воспитывайте детей. В учении и наставлении Господнем. Правильно я говорю? Так же? И с нас ответственности никто не снимал с отцов. Но вот бывает, я знаю, иногда и сам вот это смотрю и хочу сказать, это тяжелая борьба. И здесь мы должны быть победителями. И здесь нужна жертва, братья, сестры. И здесь нужна жертва. И какие только мотивы у нас не находятся. И я это испытывал, и другие братья об этом говорят. Ну, пришел, например, устал, уже силы нет. Да, мы работаем, и приходится нам уставать. Или служение какое-то. Но мне иногда жена говорит, ну ты будешь с детьми там читать? Напоминает, если я вот не делаю, она напоминает. А иногда даже вот чувствую себя усталым таким, силы нет. Слышу, она читает, думаю, слава Богу, ну хотя не ляжу спать. А с другой стороны, понимаю, что это я должен там быть. Я должен там быть. Но, друзья, если муж устал, если у мужа нет сил, или он просто духовно ослабел, тогда, а для чего помощница? И бывает даже, муж где-то и не на высоте, ну, порой не на высокой духовной, а Бог со всех спрашивает. Бог со всех. Если вот так, как мы говорим, повиновение Христу глава Бог, мужу глава Христос, жене глава муж, ну это вот в семейной жизни, да. Но если в духовной, если даже муж и ослабел, если даже порой муж и не выполняет своих требований по отношению к Богу, вернее, своих обязанностей, то жена не должна руки опускать. Не должна опускать. Потому что дети, неужели вот если мы их родили и для ада, сколько мук и для ада? Нет, конечно. А вообще, вот, друзья, что мы хотим нашим детям? Вот что мы хотим, кем бы они у нас были? Я вот смотрю, у нас там в одной церкви есть сестра, она даже, по-моему, директором школы работала, ну, в селе живет, учительница. Дочь в собрание не ходит. Ну, не ходит. Она ее не водила. А я скажу, это большой грех и большое упущение. Мы только за это никогда не наказываем. И не считаем это большим грехом. Так это, ну, не ходит, не ходит. Почему она не идет? Ну, не хочет. Так она же школьница еще. Почему? Как она не хочет? Ну, не хочет она. А потом поступила в педучилище, там где-то около города уже. Потом уже в пединституте учится, там, или университет. А там нормально. А там ходит и одета по-мирски. Я вот так смотрю, бывает часто, дети Божии сами идут в собрание. Сами идут в собрание. Хотя, может, где-то и падают, спотыкаются, но идут. Идут. А дети, лишь бы выучились, лишь бы кем-то стали. Помните как-то, ну, я думаю, эти примеры уже давно я слышал, еще и в молодости, и периодически их приводят, как одна сестра не ходила в собрание, чтобы сыну дали звание генерала, не помните? Помните, да? А когда он приехал на похороны, и брат предложил ему Библию, он говорит, я ее хотел иметь, но, говорит, когда я уезжал учиться в военное училище, у меня мама, говорит, Евангелие забрала. Говорит, оно тебе помешает. Помешает. А я, говорит, хотел его иметь. И теперь с радостью взял. Он генерал, и он ничего не боится. Он ничего не боится. И вот, друзья, это так вот хорошо, что он взял Библию. А родители, к чему детей своих вели? Лишь бы здесь были погоны носили, лишь бы здесь звания, может быть, учителями были бы, директорами. А что дальше будет с ними? Это их и не беспокоит. Лишь бы здесь. Это такой человек, он смотрит низко-низко, вот родители. Вот близко-близко он смотрит. Лишь бы только здесь было хорошо. Но написано, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Псалом 127 написано, блажен всякий, боящийся Господа. Блажен всякий, боящийся Господа. Однажды был на одном браке, и там брат сочитывал, он, по-моему, на 111 еще псалом там есть, да? Блажен всякий, боящийся Господа, жена твоя, как плодовитая лоза, дети твои, там, как масличные ветви вокруг трапезы. И он на этом псалме провел все бракосочетание. Блажен муж, боящийся Господа, и будет благо тебе. Вот это, братья, для нас. Когда мы имеем страх Божий, когда мы боимся Бога, когда мы боимся согрешить, когда мы несем ответственность и за жену, и чувствуем ответственность, и за детей, и молимся, тогда у нас все нормально. Тогда у нас все нормально. Я думаю, это все для нас не ново. Один брат так сказал, блаженны те дети, с которыми родители разговаривают о Боге, и которые с Богом говорят о детях. Вот понятно, да, друзья? Я еще повторю. Блаженны те дети, родители которых с Богом говорят о детях, а с детьми о Боге. Мы можем с детьми разговаривать, и, ну, о чем хотите. И наши дети, сыновья, особенно мальчики, они знают все машины и знают все названия. Я вот своего сына иногда спрошу, у него там журналов, он иностранные машины, иномарки, это какая машина? Иногда вот так еду и говорю, это, наверное, Волга, может, там, или Запорожец. Они, какая, ты какой Запорожец? Это Ауди. Ну, а я так вот просто спрошу. Все знают. Спроси, сколько цилиндров там, где переднепроводная или заднепроводная. Ну, все расскажут, все знают. И мы можем с ними о многом говорить, а когда спросить, перевести тему порой о Слове Божьем или о Боге, и не всегда. И, друзья, конечно, о них нужно молиться, о детях о наших, молиться Богу. Мы сами своими силами их спасти не можем. Нам хочется, мы когда вот берем каждого младенца, несем, вот о чем молимся? Господи, пошли им рождение свыше. Пошли здоровье, пошли смышленность, чтобы они были в радость в церкви и людям окружающим пример. Для нас были радостью, но это мы хотим. Да бантики потом там привязывать, наряжать их. Вот. Молимся. А самое главное, чтобы они принадлежали Господу, чтобы Бог их возродил. Сколько сегодня таких даже христиан, которых порой воспитают строго, но они не возрожденные, даже в церковь ходят. А только может сделать эта молитва и Дух Святой. В книге Исаии, в книге Исаии, 33 глава, 6 стих, такие слова записаны. «Страх Господень будет сокровищем твоим». Страх Господень будет сокровищем твоим. Страх Господень – это не какое-то наказание, не какая-то тяжесть, сокровище. Человек боится Бога, блажен боящийся Господа. А как? Нигде не согрешить. Остерегался, чтобы не согрешить перед Богом моим. И еще написано в послании к Коринфянам, Павел пишет, не дети собирают сокровища, да, или как там написано, имение для родителей, а родители для детей. Я сегодня хочу сказать не вот о том, когда собирают там, ну, земное сокровище, а вот это духовное, братья и сестры. Еще в притчах написано, венец стариков, кто? Сыновья сыновей, да? А слава детей родители. Хорошо, когда у пожилого человека и сыновья верующие, вот посмотришь, семья, и брат говорит, у меня все дети верующие, это прекрасно. Это прекрасно. Внуки верующие, это прекрасно. И такие потом внуки, сыновья, они когда смотрят, что у них дед верующий, у них родители верующие, бабушки, и для него тоже это прекрасно. Он радуется. И знаете, братья и сестры, даже и надежда есть, что их Господь обережет. Даже вот где-то, ну, когда есть родители хорошие, ну, такие верные, боящиеся Бога, или бабушка, дедушка там живые, ну, смотришь на внуков, думаешь, даже они где-то и не добирают духовно. Где-то они даже сами за себя не попостятся, не помолятся, даже Слово Божие не почитают. Но отец с матерью и бабушки, и деды молятся, и он сокрыт. Даже пусть и дети где-то не добирают, а потом вырастет, он будет своих детей покрывать. И вот, друзья, давайте, я думаю, что мы уже сейчас помолимся. Так вот, может быть, уже по времени немного. Я думаю, что я нового ничего не сказал. Это мы все знаем. Вот так вот встретились и собираемся мы вокруг Слова Божьего. Когда апостол Павел, помните, написано, когда ученики собрались для преломления хлеба, то Павел продолжал слово до полуночи. Но все-таки самое главное было что? Преломление хлеба. Мы вот сегодня встретились, мы друг друга не знали, теперь познакомились. И я вот тоже радуюсь в одном месте с детьми Божьими, в другом месте. И слава Богу, вижу, что ну, дети Божьи кругом есть. А все-таки основание нашего общения – это Христос распятый, жизнь вечная. Мы вчера были в собрании, я не запомнил, как называется это место, где-то там возле Дрездена, да? А? Наверное, да. И вот там проповедь говорил брат. Ну, он такой немец, на русском не умеет, ну, коренной видно. И он начал слово так, ну, там, через переводчика я понял. Он говорит, братья и сестры, благодарю вас, что вы разделили мою скорбь, что вы пришли на похороны моей жены, жена у него недавно умерла. А дальше он говорит, если бы можно, ну, так, можно бы жить начать сначала, я бы, говорит, так не поступал. Я бы так не поступал, как, ну, во многом бы не так поступал, как я поступал. Друзья, знаете, сколько я таких вот слышал? Исповеданий, когда или муж, или жена умрут, и говорят, я бы так не поступал или не поступала. Николай Семенович Мазурин, помните вы такого, да? Слышали, может? Он там в нашем объединении был, в Центре России. И вот однажды на конференции, на пресвитерской, он говорит, у него тоже жена умерла, 11 детей, но они уже взрослые, большие. И он братьям говорит, ну плачет, но наставляет остальных братьев, соработников. Говорит, придет, говорит, наработается, ноги грязные, ляжет, говорит, и ноги даже уже нет силы помыть, ноги свисают. И он так плачет и говорит, вот бы сейчас ей ноги помыть. Но ее уже нет. Ее уже нет. Бывает, что где-то и жены потом, когда мужа ну, не станет, тоже вспоминают и говорят, вот бы, если бы сейчас был бы, я бы так не поступала, я бы вот еще бы где-то не так поступала. Бывает такое, что вот брат пожилой рассказывает, говорит, ложусь спать. Она, говорит, в кухне сидит дремлет, ждет, пока я засну. Ну, это понятно, вы понимаете, о чем, да? Понимаете. А проходит время, и у них как-то нет такого. Я вот, она заболела раком, и пригласили мы еще одного брата, и там молитву совершали, брат с ней беседовал. Ну, она мне родственница, так не совсем близкая. И, ну, я говорю, пригласите брата там из Брянска, служителя. И вот они долго беседовали. А потом, знаете, брат говорит, пригласите мужа, детей. И вот они так молят, это, просят друг у друга прощения. Она говорит, муж, прости меня, что я вот так поступал. Он говорит, жена, и ты меня прости. И вот до самого последнего момента, мне уже плакать, наверное, хочется. Знаете, вот уже, ну не могу. Думаю, ну зачем вы тянули до этого момента, пока уже вот она лежит, от нее уже и запах такой разлагается. И друг друга даже по имени назовут. Муж, прости меня. Уже деваться некуда. И он говорит, жена, и ты меня прости. Дети там подошли, тоже просят прощения. Вот такие трогательные бывают моменты, трогательные моменты. И вот смотришь и думаешь, ну зачем вот вы до этого дотягивали? Но Господь говорит, вот помните, на вечере мы читаем, от того из вас многие больные, там немощные, больные, немало умирают. Вот надо же как-то нас приводить чувства в порядок. Надо же, чтобы мы начинали друг друга любить и друг другу, ну, сострадать, чтобы водить нам туда. И порой Богу так вот приходится нас, ну, воспитывать и учить. Я вот так одной сестре тоже сказал, она тоже Слово Божие читает, ну, тогда, когда не нужно читать. Бывает вот и на мужей жалуются, и на неверующих тоже. Ну, и вот она читает Слово Божие, когда нужно, написано, что замужняя, как там написано, стремится угодить мужу, да? А не замужняя. Заботится, как угодить мужу. Она в это время, когда нужно мужу угодить, Библию читает. Я говорю, ты не читай, там тебе ничего не написано. Друзья, свое время читать Библию, свое время молиться, свое время друг о друге заботиться, свое время друг друга прощать, свое время примиряться с друг другом, а не тогда, когда уже расстаются и здесь на земле навсегда. Вот пусть нас Господь благословит, братья и сестры. У нас одна женщина неверующая, от меня недалеко живет, там в деревне, она так по-деревенски, говорит, а любовь превыше усяго, говорит, ну так это. То есть, любовь превыше всего. Вот хорошо, когда наши отношения с Богом, с супругами и с детьми основаны на любви, на таком, на доверии, на послушании Богу, на жертвенности. Хорошо, когда мы готовы и друг для друга жертвовать, и для наших детей. Но не от детей, конечно, ожидать. Не от детей. Вот пусть нас Господь благословит, то, что мы сегодня слышали. Вот первый брат говорил, я читал Слово Божие. И так и поступать в нашей жизни. Аминь.